Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 25-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова и обращаемся к чтениям из Ветхого Завета, паримиям, которые читаются на рождественской вечерне. Как мы уже говорили в наших предыдущих передачах, рождественская вечерня в современной приходской богослужебной практике совершается утром накануне праздника Рождества Христова, в соединении с божественной литургией, предваряя эту литургию. В том случае, если на вечере Рождества Христова рождественский сочельник приходится на дни с понедельника по пятницу, или же сразу после божественной литургии, если на вечере Рождества Христова приходится на субботу или воскресенье. Богослужебными текстами, непосредственно относящимися к праздничному событию, в этой вечерне являются стихиры на Господи воззвах и паримии, чтение из Ветхого Завета. На предыдущих наших занятиях мы разобрали первые две паримии, всего их восемь. Первые две мы разобрали, это фрагмент из книги «Бытия». Первая глава, стихи с 1 по 13, это часть повествования о сотворении мира. Вторая паримия, фрагмент книги «Числа», фрагмент 24 главы этой книги. И начали разбирать третью паримию, это фрагмент книги пророка Михея, 6 и 7 стихи 4 главы и фрагмент из 5 главы. Стихи со 2 по 4. Этот же фрагмент книги пророка Михея читается на первом часе в навечере Рождества Христова, то есть в составе службы царских часов. Прочитаем этот фрагмент. «Во днех оних, глаголит Господь, соберу сокрушенную и отриновенную приему, я же отринух, и положу сотренную во останок, и отриновенную в язык крепок, и воцарится Господь над ними в горе Сионстей отныне и вовеки. И ты, Вифлееме, доме Ефрафов, едомал еси, еже быть и в тысячах Иудовых, из тебя бо мне изыдет старейшина, еже быть и в князя во Израиле, и исходи его из начала от дней века. Сего ради даст я, до времени рождающая породит, и прочие от братьев его обратятся к сынам Израилевым, и станет, и узрит, и упасет паству свою, крепостью Господь, и в славе имени Господа Бога своего пребудут, за не ныне возвеличится даже до конец земли». Часть этого текста, 6 и 7 стихи 4 главы, «Во днех оних глаголит Господь, соберу сокрушенную и отриновенную приму, я же отринух, и положу сотренную во останок и отриновенную в язык крепок, и воцарится Господь над ними в горе Сионстей отныне и вовеки». Мы разобрали на прошлом занятии сокрушенную, отриновенную. Здесь употребляются прилагательные в форме женского рода, по той причине, что здесь имеет место влияние еврейского оригинала. В еврейском же языке, в тексте Ветхого Завета, слово «дочь», «дщи» по-церковнославянски, часто выступает как образ народа, «дщи Сионя», «дочь Сиона», «народ сионский». И вот здесь «соберу сокрушенную и отриновенную приму». Слово «сокрушенный» может иметь значение «сломанный», «сломленный», «разбитый». «Я соберу народ разбитый, разгромленный и приму отвергнутый народ, который я отверг», говорит Господь устами пророка Михея. Далее «и положу сотренную во останок», сотренную, буквально стертую, то есть «положу сокрушенный народ», сделаю сокрушенный народ остатком, останок в Священном Писании. Это образ того, что оставляется в живых, того, что получает лучшую долю. И сделаю сокрушенный народ остатком, то есть он получит лучшую долю. Далее, и отреновенную в язык крепок, и отвергнутый народ сделаю народом сильным. И воцарится Господь над ними в горе Сионстей отныне и вовеки, и Господь будет царствовать над ними в горе Сион отныне и вовеки. Такое пророчество о возвышении израильского народа по той причине, что из его среды произойдет Мессия. Также это пророчество можно и к Церкви Христовой прилагать, поскольку в Ветхом Завете всякий раз, когда речь идет о народе Божием, это имеет не только буквально историческое значение, но и пророческое, прообразовательное значение. Народ израильский в Ветхом Завете выступал как прообраз христиан, прообраз Церкви Христовой. Далее фрагмент 5 главы со 2 стиха. «И ты, Вифлееме, доме Ефрафов, едомал еси, еже быти в тысячах Иудовых. Из тебе бо мне изыдет старейшина, еже быти в князя во Израиле». Этот фрагмент цитируется в Евангелии от Матфея, там он в несколько ином виде. «И ты, Вифлееме, земле Иудова, ничим же меньше еси во владыках Иудовых, из тебе бо изыдет вождь, иже упасет люди моя Израиля». Это ответ иудейских книжников царю Ироду, когда он обращался к ним с вопросом, где должен родиться Христу. Они привели ему в ответ вот это место из книги пророка Михеи, место, в котором говорится о том, что Христос рождается в Вифлееме. Мы видим, что в Евангелии в иной редакции приводится этот текст. Профессор Скобаланович, дореволюционный профессор Киевской духовной академии, поясняет это разночтение следующим образом. Это цитата из книги пророка Михея, пишет он, ясно показывает, что настоящее пророчество Михея бесспорно признавалось тогда за мессианское. Это подтверждается и передачей этого места в Торгуме Иоаннафана, то есть в одном из иудейских толкований Библии. «Из тебя произойдет предо мною Мессия, чтобы владычествовать над Израилем», читаем в этом Торгуме Иоаннафана. Позднейшее иудейство отвергло здесь мессианский смысл и прилагало пророчество к Зарававелю или Языкии. Далее профессор Скобаланович пишет, в виде подобного торгума приводит пророчество Михея и евангелист Матфей, давая образец того, как подобные цитаты приводились народом в то время. Так как народ говорил не на древнееврейском языке, то Священное Писание всегда переводилось на народный диалект, а лицо, делавшее этот перевод, называлось метургеманом или толкователем. Эти переводы, которые во время святого Матфея не дозволялось записывать, были прецедентом, если только не основанием позднейшего торгума. Эти торгумимы не были ни буквальными переводами, ни парафразами, а чем-то средним. Неудивительно, что так, торгумируя, то есть переводя, новозаветные писатели предпочтительно пользуются широко распространенным тогда переводом 70. Перевод 70 – перевод Ветхого Завета на греческий язык. Принимая все это во внимание, далее пишет Скобаланович, легко объяснить все отступления евангелиста Матфея в цитации пророчества Михеина как от еврейского текста, так и от текста 70. А церковнославянский перевод является точным переводом именно греческого текста, греческого перевода Ветхого Завета, то есть текста 70. Еврейское слово «ефрафа» в переводе 70 и в церковнославянском тексте «доме Ефрафов» и «ты, Вифлееме, доме Ефрафов». Изменено у евангелиста Матфея на «земля Иудова, и ты, Вифлееме, земле Иудова». Ефрафа значит, вероятно, плодородная страна, и было именем преимущественно страны, и именно области Иудина колена. Далее, вместо еврейской фразы «ты слишком мал, чтобы быть», которая 70 передают вопросительно «мал ли ты?», в церковнославянском переводе «еда мал еси, еже быть и в тысячах Иудовых». Это церковнославянский текст книги пророка Михея. «Еда разве мал еси, ты мал, разве ты мал, чтобы быть в тысячах Иуды?» А в Евангелии, указывает Скобланович, в согласии со смыслом стоит уже изъявительное наклонение, то есть утвердительное предложение. «И ты, Вифлееме, земле Иудова, ничим же меньше еси во владыках Иудовых», читаем во второй главе Евангелия от Матфея. Утвердительное предложение, а не вопросительное. Еврейское «тысячи», означающее и часть колена, племя, олицетворено в начальниках. Начальниках их, начальниках этих племен. В Библии на церковнославянском языке в книге пророка Михея читаем «Едамал еси, еже быти в тысячах Иудовых», а в Евангелии, во второй главе Евангелия от Матфея, «Ничим же меньше еси во владыках Иудовых». И вот Скобланович объясняет, что еврейское слово «тысячи», означающее часть колена, племя, олицетворено в их начальниках, или же «тысячи» по-еврейски «алфеи», евангелист Матфей мог читать как «алуфи», «князья», «тысячники». Дело в том, что особенность еврейского языка в том, что еврейская письменность не знает гласных букв, там буквы только для согласных, поэтому подобные разночтения возможны. Далее пишет Скобланович, в еврейском тексте мы находим «тот, который должен быть владыкою во Израиле». Евангелист Матфей заменяет древнейшим понятием господства «будет пасти, вставляя перед Израилем народ мой». Итак, если мы обратимся к книге пророка Михея, мы там прочитаем фразу «из тебе бо мне изыдет старейшина, еже быти в князя во Израиле», «еже быти, чтобы быть», «еже быти в князя во Израиле», для того, чтобы быть правителем в Израиле. А если мы обратимся к тексту Евангелия, то там прочитаем «из тебе бо изыдет вождь, иже упасет люди моя Израиля», для того, чтобы пасти народ мой Израиля. Вот такие разночтения мы находим между данным местом пятой главы книги пророка Михея и тем, как это место цитируется в Евангелии от Матфея. В шестом стихе второй главы Евангелия от Матфея. И, как мы слышали в объяснении профессора Скобалановича, данные разночтения объясняются тем, что по традиции, которая уже во времена евангелиста Матфея существовала, переводя какое-либо место Ветхого Завета с древнееврейского языка на тот язык, на котором население Палестины говорило во времена Спасителя, на арамейский язык, надо было не буквально переводить, а раскрывать смысл, толковать, и евангелист Матфей таким образом изменяет текст пророка Михея, что проясняется его мессианский смысл. Делается ярче мессианский смысл этого пророчества, то есть то, что данное место говорит о Христе. Обращаемся далее к тексту Паремии. «Сего ради даст я, до времени рождающая породит, и прочие от братьев его обратятся к сынам Израилевым». Все тот же профессор Скобланович дает следующий комментарий к словам «Сего ради даст я, до времени рождающая породит». Он пишет, что с еврейского текста это место можно следующим образом перевести. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить». И далее объясняет, то есть до времени, пока из недр избранного народа, как из недр матери, не произойдет вышеназванный старейшина, Мессия. Под рождающей может разуметься и мать Мессии как личность, по аналогии с предсказанием пророка Исаии о Деве. «Сего ради даст я» имеет смысл «даст в руки врагов», «Бог отдаст народ свой в руки врагов», «даст я» даст их буквально до тех пор, пока не родит та, которая должна родить. Под этим можно подразумевать либо сам избранный народ, либо мать Мессии. Далее «и прочие от братьев Его обратятся к сынам Израилевым». Здесь речь о том, что рождение Мессии приведет к единству избранного народа. Пророчество это можно к христианской церкви прилагать в прообразовательном смысле. Далее обращаемся к тексту Паремии: «И станет, и узрит, и упасет паству свою крепостью Господь, и в славе имени Господа Бога своего пребудут, за не ныне возвеличится даже до конец земли». «Упасет паству свою крепостью», то есть он будет пасти паству свою, будет руководить народом своим. В силе этот Мессия будет силой обладать, властью, могуществом. Слово «крепость» в церковнославянском языке имеет именно такое значение – сила, власть или внутренняя сила, стойкость. «И в славе имени Господа Бога своего пребудут, за не ныне возвеличится даже до конец земли, за не потому что, и они будут пребывать в славе имени Господа Бога своего, потому что он будет велик прославиться до концов земли». Итак, прочитаем еще раз текст Паремии, фрагмент из книги пророка Михея, и переведем его полностью на русский язык. «Во днех оних, глаголит Господь, соберу сокрушенную и отриновенную приему, я же отринух, и положу сотренную во останок и отриновенную в язык крепок, и воцарится Господь над ними в горе Сионстей отныне и вовеки, и ты, Вифлееме, доме Ефрафов, едомал еси, еже быти в тысячах Иудовых, из тебе бо мне изыдет старейшина, еже быти в князе во Израиле, и исходи его из начала, от дней века. Сего ради даст я до времени рождающая породит, и прочие от братьев его обратятся к сынам Израилевым, и станет и узрит, и упасет паству свою крепостью Господь, и в славе имени Господа Бога своего пребудут, за не ныне возвеличится даже до конец земли. В те дни скажет Господь: я соберу народ разгромленный и приму народ отвергнутый, который я отверг, и сделаю сокрушенный народ остатком, который останется в живых, и отвергнутый народ народом сильным, и воцарится Господь над ними в горе Сион отныне и вовеки. И ты, Вифлеем, дом Ефрафов, или дом плодородия, разве ты мал для того, чтобы быть среди племен Иудиных, среди тысяч Иудиных? Ибо из тебя выйдет для меня старейшина для того, чтобы быть правителем в Израиле, и исходы его из начала, с вечных времен. Поэтому он даст народ свой, то есть Бог даст народ свой в руки врагов, до времени, пока не родит та, которая должна родить, и прочие из братьев его обратятся к сынам Израилевым. И Господь станет и будет смотреть, и будет пасти паству свою в силе своей, а они пребудут в славе имени Господа Бога своего, поскольку он возвеличится даже до краев земли. И после чтения вот этой третьей Паремии наступает очень специфический момент рождественского богослужения – пение особого тропаря. Как пишет профессор Скобланович, кроме количества, рождественские паремии отличаются от обыкновенных праздничных и образом чтения их. Это чтение дважды прерывается пением, начинаемым самим чтецом, в знак восторга, в какой приходит чтец от содержания паремий. Итак, после третьей паремии по богослужебному уставу чтец должен пропеть следующий тропарь. «Тайно родился Иси в вертепе, но небо тя всем проповеда, якоже уста звезду предлагая спасе. И волхвы ти приведе, верою поклоняющиеся тебе, с ними же помилуй нас. Тайно родился Иси в вертепе, ты тайно родился в пещере, но небо тя всем проповеда». Проповеда, аорист третьего лица, единственного числа, но небо проповедовало о тебе всем. Якоже уста звезду предлагая спасе, то есть предлагая звезду вместо уст. О, Спаситель, спасе, звательный падеж от слова спас, Спаситель. И волхвы ти приведе. Волхвы здесь винительный падеж множественного числа, и оно привело к тебе волхвов, верою поклоняющихся тебе, с которыми помилуй нас. Вот как переводит этот тропарь Скабаланович. Тайно ты родился в пещере, но небо проповедало о тебе, как устами, всем, пользуясь звездой, Спаситель, и привело к тебе волхвов, с верою поклоняющихся тебе, с которыми помилуй нас. После того, как пропет данный тропарь, поются стихи 86-го псалма. «Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионя, паче всех селений Иаковлих, преславная глаголошася о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя». После этого исполняется конец тропаря, по богослужебному уставу, и волхвы ти приведе, верою поклоняющиеся тебе, с ними же помилуй нас. Текст из псалма, который мы прочитали, это фрагмент со 2 по 4 стихи 86-го псалма, только часть 4 стиха входит в этот фрагмент. Бирюковы, переводчики псалтири, переводят этот фрагмент следующим образом. «Основание града на горах святых. Любит Господь врата Сиона более всех селений Иаковлевых. Славное было сказано о тебе, град Божий. Напомню о Египте и Вавилоне, людям, знающим меня». «Основание Его на горах святых». Бирюковы переводят «основание града на горах святых», поскольку речь идет о граде Божием. После того, как пропет конец тропаря, исполняется следующий фрагмент 86-го псалма. «Исе, иноплеменницы, и Тир, и людие Ефиопстии, си быша тамо, мать Исион речет, человек и человек родися в нем». «И той основа и вышний». Это фрагмент со второй половины 4 до конца 5 стиха 86-го псалма. Перевод Бирюковых следующий. «Иноплеменники, жители Тира и народ эфиопский посетили Сион. Матерью своей назовет Сион всяк человек, ибо человек родился в нем и основал его Всевышний». Довольно сложное для понимания место церковнославянского текста. «Мати Сион речет, человек и человек, родися в нем, и той основа и вышний». Если мы обратимся к греческому тексту, там по-другому расставлены знаки препинания. «Мати Сион», далее стоит запятая, «речет человек», далее снова запятая, «и человек родися в нем». То есть «человек скажет, мать Сион». Смысл этого тот, который в своем переводе дают Бирюковы. «Матерью своей назовет Сион всяк человек». Далее «и человек родися в нем», «родися аорист», прошедшее время церковнославянского глагола, «ибо человек родился в нем». «И той основа и вышний», «той» указательное местоимение, имеющее здесь значение личного местоимения «он», «основа основал», «Он основал и» — это винительный падеж местоимения третьего лица, «его», «и он основал его», Вот как переводится фраза «и той основа И». «И основал его Всевышний», переводят Бирюковы. Затем также исполняется окончание тропаря: «И волхвы ти приведе верою поклоняющиеся тебе, с ними же помилуй нас». И после этого допевается 86-й псалом до конца: «Господь, повесть в Писании людей и князей сих, бывших в нем, яко веселящихся всех жилище в Тебе». В переводе Бирюковых: «Господь поведает в Писании о народах и князьях, посещавших град Его, ибо Ты, Сион, обитель всех вкушающих радость». «Господь, повесть, Господь поведает» — это глагол, имеющий особую форму в настоящем и в будущем времени, такое же окончание у него, как у глагола «есть». Это форма третьего лица единственного числа настоящего или будущего времени. По объяснению Скобалановича, этот псалом 86-й воспевает величие и многолюдство Сиона, земного царства Божия. Также этот псалом исполняется в составе царских часов на третьем часе. Еще один его смысл — он говорит о славе Сиона, сообщенной ему явлением в нем Мессии. Это также по объяснению Скобалановича. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!